В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Два суда в одном над Алексеем Навальным. Чего хотели добиться российские власти? Мигранты из Грузии в зарубежных странах. История жительницы Кутаиси, 29 лет назад уехавшей на заработки в Грецию. Жизнь на свалке. Люди в Абхазии десятилетиями живут, вдыхая испарение гор мусора по соседству. Обзор событий недели на Северном Кавказе в подкасте наших коллег из проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии». Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Вчера в Бабушкинском суде города Москвы прошли два заседания по делам против Алексея Навального, рассмотрение его жалобы на замену приговора по делу Ив Роше, а также дело о клевете на ветерана. По первому делу суд рассмотрел апелляционную жалобу оппозиционера на замену условного срока на реальный и оставил ее без удовлетворения. Навальный будет находиться в колонии около 2 лет и 5 месяцев. По второму делу о клевете суд оштрафовал политика на 850 тысяч рублей. Политолог Аркадий Дубнов в эфире «Настоящего времени» объяснил, зачем было объединять эти процессы.
Аркадий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы понимаете тактику власти, которая соединила вот эти суды Навального в один день, в одном помещении? Зачем это нужно? Чего они добиваются?
Похоже, цель достичь кумулятивного эффекта, так сказать, дискредитации Навального для большей части российской публики. Ну, мы же понимаем, что этот процесс, в первую очередь, направлен не против вот таких медиаресурсов, как ваша, не для таких наблюдателей, как я, а не для тех, кто приходит к суду оказать поддержку Навальному. Это для телевизора, государственного федерального телевизора, который необычайно мощно увеличил, так сказать, трансляцию всего, что связано с Навальным, с его предательством, с его антигосударственной деятельностью, с его вражеской деятельностью, с его ненавистью ко всему, что является гордостью для постсоветского народа и так далее, и так далее. Поэтому совместить суд, где он оскорбляет, так сказать, в кавычках, да, понятно, оскорбляет память ветерана, фамилию которого не помнит даже судья, вы же помните, что она называла его Игнатенко, ее поправляет его фамилия другая, Артеменко, да, то есть на нее не производится никакого впечатления, он действительно муляж, он некая форма, которую, так сказать, все время заполняют другими чернилами те, кто играет в этот спектакль. То есть нужно одновременно показать то, что Навальный является врагом, оскверняет нашу память, он предатель, вообще он не хороший человек, он просто редиска, и одновременно это совместить с другим судом, где он, видите ли, возражает, подает апелляцию на свое заключение под стражу, под домашний арест, да, на реальное заключение по делу Ивраша. Он апеллирует, он пытается доказать, что это неправедно, что это несправедливо, что это незаконно. Ну как может суд удовлетворить апелляцию такого предателя, который одновременно мы видим и демонстрируем в том же самом процессе, в том же Бабушкинском суде? И это все будет совмещено на картинках, в ток-шоу. Вы можете себе представить, как сегодня на всю Россию человек, прославляющий смелость Гитлера, его зовут Владимир Соловьев, будет складывать эти две картинки, пытаясь создать из них совпадающие пазлы. Да? Вот это все будет действовать на телевидении, на нашего массового потребителя. И вот, кстати, я успел посмотреть рассказ Дениса Волкова, по-моему, который заместитель директора Левада-центра, который у нас считается иностранным агентом. Так вот, он повторяет, что последний опрос свидетельствует, что, скажем, до 50% населения России по вопросу. Считаю, что нужно установить памятник Дзержинскому на Лубянской площади. 25% против, 25% не очень понимают. То есть вот это ядро российского потребителя, российского федерального телевизора является адресной аудиторией вот этих самых процессов.
Аркадий, а какую роль в этом шоу сыграют иностранные актеры? Назовем это так, пользуясь вашими образами. Я имею в виду дипломатов, ЕСПЧ, все организации западные, которые выражают свою поддержку Алексею Навальному и обращаются к российским властям. Российские власти при этом это используют как доказательство того, что Навальный финансируется Западом. На ваш взгляд, это помогает Алексею или мешает ему?
Алексею, с этой точки зрения, в общем, это фиолетово, как говорят молодые люди, да, потому что он понимает, что это, опять же, вся эта пропаганда действует на тех, кто составляет это 50-процентное ядро российского населения, для которого Навальный, если не враг, то человек чужой и опасный, да. А, ну да, в общем, для многих, конечно, он не очень симпатичен, а в силу того, что у него есть создан некий образ человека, так сказать, националистических крайне правых взглядов, которыми он прятал там лет 10 назад, да, будучи реальной политикой, пытаясь найти свое место в этом спектре. Сейчас у нас 2021 год, и Навальный совершенно другой политик, и его место в России совершенно другое, оно уникальное. Поэтому, но уникальное его место создают и кураторы российской как бы внутренней политики. И вот это участие внешних, так сказать, акторов, как вы говорите, дипломатов, это используется совершенно очевидно. И, ну, в общем, с точки зрения технологов кремлевских, очень правильно. Потому что если вам твердят, что ему платят НАТО, как говорит Маша Захарова, там, не знаю, сотни миллионов долларов пуханы, то, конечно, они должны прийти, а я ее, так сказать, пересказываю свои слова, они должны прийти в суд и посмотреть, куда уходят эти деньги. И это, в общем, это очень славно укладывается, вот это прокрустово ложе, это довольно дешевые такие пропаганды, да. Поэтому, конечно, любое внешнее, так сказать, присутствие вот дипломатов, оно усиливает впечатление, что враги уже здесь, и им дозволено в силу наших гуманитарных, так сказать, привычек и традиций дать им возможность прийти. Да, и вот они смотрят, ну мы-то знаем, зачем они сюда пришли. А они вместе с Навальным создают вот это огромное силовое, так сказать, поле давления на нашу родину.
Это был московский политолог Аркадий Дубнов. С ним беседовал ведущий «Настоящего времени» Егор Максимов.
Эхо Кавказа.
Переместимся на Северный Кавказ. Доказательства внесудебных казней в Чечне. Северокавказские республики в аутсайдерах по качеству жизни. Штраф муфтию Ингушетии за поддержку лидеров протеста и осетин Аслан Карацев в полуфинале престижного теннисного турнира. Все это в подкасте наших коллег из проекта «Кавказ Реалии», который представит Катя Филиппович.
Главная тема этой недели – расследование «Новой газеты» о внесудебных казнях в Чечне. Еще 4 года назад журналисты выяснили, что после массовых задержаний в декабре 2016 и январе 2017 годов в республике были убиты как минимум 27 человек, подозреваемых в связях с террористами. «Новая газета» официально обращалась в Следственный комитет России, но там отказались возбуждать уголовное дело, сославшись на отсутствие информации о самом факте задержания тех, кто был затем казнен. Журналисты сумели доказать обратное. К ним в руки попали внутренние таблицы МВД Чечни по всем задержанным в конце 2016-го, начале 2017 года. Всего в этом списке более 100 имен. Среди них журналисты нашли всех тех, кто, как сообщалось ранее, подвергся внесудебной расправе. В качестве подтверждения самого факта задержаний «Новая газета» также приводит выпуски новостей на государственном телевидении Чечни. В одном из сюжетов задержанного допрашивает лично глава республики Рамзан Кадыров. Позднее этот человек был казнен. Кроме того, «Новая газета» нашла свидетеля, который своими глазами видел убийство как минимум 13 задержанных. Это сотрудник полка имени Ахмата Кадырова, охранявший заключенных в секретной тюрьме. Его показания «Новая газета» обещает опубликовать в ближайшее время. В Грозном доказательства внесудебных казней не комментируют. Отказываются разговаривать об этом и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он просто не читал расследование «Новой газеты». В любом случае, вряд ли стоит ожидать от Москвы сенсационных заявлений. Федеральный центр уже давно предпочитает не замечать нарушения прав человека в Чечне, даже если это массовые убийства, совершенные сотрудниками правоохранительных органов. С неэффективной политикой федерального центра связана и следующая новость. Все республики Северного Кавказа по итогам 2020 года оказались аутсайдерами рейтинга качества жизни. И это, что немаловажно, оценка государственного агентства РИА Новости. Рейтинг строился на основе 70 показателей по условиям жизни населения и ситуации в социальной сфере. Данные предоставляли Росстат, Минздрав, Минфин и Центральный банк. Нельзя сказать, что этим структурам свойственно очернять статистику по России, скорее наоборот. Но даже по их данным, Дагестан в рейтинге качества жизни занял 56-е место. Северная Осетия – 70-е, Кабардино-Балкария – 77-е. Еще ниже – Ингушетия и Карачаево-Черкесия, занявшие 78-е и 83-е места соответственно. Чечня в рейтинге за год потеряла 3 позиции и оказалась на 74-й строчке. Политолог Ольга Гробовец считает, что низкое качество жизни в республиках Северного Кавказа в первую очередь связано с неэффективными мерами, которые принимают российские власти. Деньги, которые дает федеральный центр, пока безрезультатно растворяются в регионах. Об этом Гробовец рассказала нашему подкасту.
Федеральный курс, выбранный сейчас в отношении регионов СКФО, как показывает и рейтинг, и объективные социально-экономические показатели, оказался неверным. При всем при том, что субъекты получают значительную поддержку из Москвы различного характера, какого-либо прорыва мы до сих пор не наблюдаем. Как пример, корпорация развития Северного Кавказа, которая также оказалась неэффективной и была раскритикована Счетной палатой. То есть мы видим, что такой общий подход к регионам и создание специализированных структур не дадут желаемого эффекта. Это значит, что необходимо правительству корректировать курс, пока есть возможность, или даже перейти к более ручному режиму управления, чтобы детально с каждым главой проработать стратегию развития. Потому что межрегиональные структуры показали свои изъяны в виде неэффективности, а также привязанности к отдельным субъектам и сильным влиянием элит.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Герою следующей темы низкий уровень качества жизни не грозит. Суд в Чечне обязал уральское издание «Ура.ру» выплатить бывшему прокурору Урус-Мартановского района Чечни Мурату Залзаеву 15 миллионов рублей за публикацию о нем недостоверной информации. Это беспрецедентная сумма выплаты по таким делам. Публикация, ставшая предметом судебного разбирательства, была посвящена аварии, произошедшей в 2017 году. В Грозном столкнулись Toyota Camry, за рулем которой находился Залзаев, и Лада Приора. Водитель и пассажир Лады погибли на месте. Залзаев с черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу. Ура.ру написала об этом новость под заголовком «В Чечне сотрудник прокуратуры погубил 3 человек. Люди сгорели в машине заживо». Журналисты ссылались на телеграм-канал Мэш, а также сайт Russia Today, который приводил информацию управления МЧС по Чечне. Позднее следствие установило, что Залзаев в аварии не виновен. После прекращения уголовного дела бывший прокурор обратился в суд. Он потребовал признать опубликованные о нем сведения несоответствующими действительности. По мнению экспертов, если решение о выплате 15 миллионов рублей по иску Залзаева устоит в последующих инстанциях, это создаст опасный прецедент. Любой, кто докажет, что о нем были опубликованы недостоверные сведения, сможет по решению суда закрыть неугодное ему СМИ. Для многих редакций взыскание такой суммы означает банкротство. Сам прокурор объясняет свой иск тем, что из-за публикации ему пришлось уволиться с работы. Видимо, прокурор в Чечне – это сверхприбыльная профессия, учитывая, что изначально Залзаев оценивал свои потери в 24 миллиона рублей. В то же время непонятно, почему объектом его претензий стало именно издание «Ура.ру», учитывая, что первоисточниками информации были связаны с властями Мэш и Russia Today. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Следующая новость из Ингушетии. Там суд оштрафовал муфтия республики. Исах Амхоев должен выплатить государству 10 тысяч рублей за то, что еще в ноябре прошлого года он провел заседание Совета Алимов, то есть исламских ученых. Это собрание могло остаться незамеченным, если бы не одно «но». Его участники выступили в поддержку лидеров ингушского протеста, которых сейчас судят за митинги из-за территориального спора с Чечней. В итоге суд в Магасе не нашел ничего лучше, чем признать несогласованным митингом уже само заседание муфтия с алимами.
Замечательно, поразительно, гениально.
Конфликт муфтия Исы Хамхоева с властями Ингушетии продолжается уже 10 лет. Отправить его в отставку требовал еще бывший глава республики Юнусбек Евкуров. После начала массовых протестов из-за территориального спора с Чечней в доме Хамхоева даже проходили обыски. Сам же муфтият еще до этого ликвидировали как юридическое лицо по иску Министерства юстиции Ингушетии. Впрочем, на религиозной деятельности организации это никак не сказалось. Напротив, решение только укрепило ее авторитет, как независимой от властей структуры. Сейчас диалог с духовными лидерами, которым население доверяет, мог бы снизить растущую социальную напряженность в Ингушетии. Но, как выяснилось, местные власти к этому диалогу еще не готовы. Хотя правозащитники все чаще указывают на угрозу радикализации протеста в республике, в первую очередь среди молодежи. Напоследок позитивная новость. Осетинский теннисист Аслан Карацев дошел до полуфинала Australian Open. Это один из самых престижных чемпионатов по теннису. Карацеву 27 лет. Он родился во Владикавказе. В конце 90-х вместе с семьей он переехал в Израиль, где в возрасте 12 лет выиграл чемпионат страны по теннису. Позднее семья Карацева из-за финансовых трудностей вернулась в Россию. Тут он продолжил выступать на профессиональном уровне до 2015 года. Затем спортсмен продолжил тренироваться в Германии, а последние несколько лет живет в Минске. Но в международных соревнованиях он выступает под российским флагом. Свой путь в открытом чемпионате Австралии осетинский теннисист начинал в статусе 114-й ракетки мира. В рамках соревнования Карацев обыграл представителей Италии, Белоруссии, Аргентины, Канады и Болгарии. В полуфинале Карацев играл с первой ракеткой мира – сербом Новаком Джоковичем. Встреча продолжалась почти два часа. В итоге осетинский теннисист уступил. Но СМИ все равно называют его супергероем этого турнира, отмечая, что он бился как лев. По итогам Australian Open Аслан Карацев поднялся в мировом рейтинге теннисистов на 42-е место. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. С вами была я, Катя Филиппович.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
Интересное заявление прозвучало на этой неделе из уст иерарха Грузинской православной церкви. Если политики не перестанут себя плохо вести, церковь покажет, кто на самом деле является главной силой в стране. Один из самых влиятельных иерархов ГПЦ, епископ Бобдийский Якоб, пригрозил как оппозиции, так и правящей партии, что ГПЦ в случае политического кризиса может поддержать любую из существующих или еще не созданных партий, и тогда расклад поменяется полностью. Данное заявление звучит особенно интересно на фоне последовавших за ним событий, в частности, ухода в отставку премьер-министра Георгия Гахария. Владимир Унанянс выяснял, что побуждает отцов церкви превращать Амвон в политическую трибуну.
Грузинская православная церковь может начать вершить политические судьбы. Член Священного Синода, один из самых влиятельных иерархов ГПЦ, епископ Бобдийский, преподобный Якоб, довольно четко дал понять. В патриархии крайне недовольны нарастающим в стране политическим кризисом и не исключают вмешательство в ситуацию. По словам владыки Якоба, если дело дойдет до перевыборов, то духовенство может встать за спиной у некой третьей силы, которая полностью изменит внутриполитический расклад.
Если перевыборы состоятся, думаете, мы оставим эти силы в одиночестве? Правительство всегда получает определенное количество голосов, может быть, где-то до 30%. А теперь подумайте, сколько людей поддержат нас, если мы встанем за определенную силу. То, что сейчас является оппозицией, больше не будет второй силой. В случае необходимости мы не дадим столкнуть Грузию в пропасть. Каждый несет ответственность за происходящее. То, как оппозиция говорит с мечтой, осмелятся ли они также говорить с нами? Мы каждому укажем на его место.
То, что грузинская православная церковь уже задействует политические рычаги для решения собственных задач, косвенно подтверждает опубликованная телекомпанией «Формула» письмо главы грузинского прихода Великобритании и Северной Ирландии Зенона, направленное католикосу-патриарху Илье II еще летом 2020 года. В послании, в частности, отмечается, по просьбе представителей ГПЦ, внешнеполитическое ведомство призывает проживающих в Турции грузин не посещать церковные службы, проводимые Вселенским патриархатом.
То, что произошло в эти дни и о чем мне сообщили из Турции, должно быть в поле вашего зрения. Связь представителя патриархии Грузии с Министерством иностранных дел и призыв консульства и посольства Грузии воздерживаться от посещения служб Вселенского патриарха воспринято как объявление скрытой войны Вселенскому патриарху. Какое церковное или политическое оправдание может быть у того, что официально приглашенные Вселенским патриархом представители консульства и посольства были поставлены в неудобное положение? Более того, имела место попытка противопоставить грузинскую общину Вселенскому патриарху. Разве у этого есть оправдание? Разве это разумно?
В ассоциации экспертов в области религии, той самой, которая недавно заявляла о заговоре против предстоятеля ГПЦ, уверены, это очередные происки русской православной церкви. По мнению теологов, до Ильи II доходит далеко не вся информация, а лоббированием интересов Москвы в ГПЦ занимаются два высокопоставленных священнослужителя – местоблюститель патриарха митрополит Синакский и Чкуроцкуйский Шио и митрополит Зугдицкий и Цаишский Герасим. В заявлении ассоциации, в частности, говорится.
Патриархия – это государство в государстве, которое отдает указания нашим посольствам и консульствам за рубежом, в данном случае в Турции, Стамбуле, Константинополе. Это прямое задание России. Это устраивает Россию, чья церковь не поддерживает отношений со Вселенским патриархом из-за вопроса Украины.
В 2018 году Русская Православная Церковь разорвала каноническое общение с Константинополем из-за украинского вопроса. Тогда в Москве отметили, что РПЦ объединяет большую часть православных христиан мира, а эксперты высказали опасения по поводу того, что в православном мире скоро может начаться большой передел сфер влияния. Если предположения грузинских теологов верны, то грузинская церковь, очевидно, в этом противостоянии сделала свой выбор в пользу Москвы. Впрочем, епископ Батбийский Якоб считает такие предположения кощунственными.
Кого они подозревают? На скольких уже собраниях Священного Синода мы выражаем единство? О ком они говорят? Это они, не то что пророссийские, они русские. И если у нас и есть враг, то это они сами.
Первенство Вселенского Патриархата в православном мире, объединяющем по разным оценкам от 200 до 260 миллионов верующих, признают подавляющее большинство поместных церквей. И теперь грузинские теологи опасаются, что Тбилисский Патриархат под влиянием части отцов церкви может оказаться в одном лагере с патриархатом московским. А в свете откровенных намеков епископа Батбийского о возможном вмешательстве ГПЦ во внутриполитическое противостояние в стране, угрозы могут оказаться не только духовными, но и вполне осязаемыми. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мусорные свалки в Абхазии в буквальном смысле отравляют жизнь людям, живущим в непосредственной близости от них. Они возмущаются и требуют их ликвидации. О переработке мусора речи не идет. Власти сосредоточились на строительстве полигона, куда планируют возить мусор со всех районов. Но в рамках этого проекта закрытие и рекультивация существующих абхазских свалок не предусмотрено. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Абхазия – небольшая курортная страна, но здесь есть очень большая проблема, связанная с мусором. Стихийные свалки разбросаны по всей территории. Сколько их в общей сложности, не может точно сказать никто. Официально действуют три большие свалки мусора в Гагре, в Ачимчире и в Гале, на которые свозится мусор из всех районов. Пожалуй, самая старая, огромная и непотребная свалка, которая практически постоянно горит, находится в селе Лохадзы Гагрского района в непосредственной близости от домов жителей. В селе Лохадзы живет Хин Цакиут. Он рассказал, что свалка функционирует уже 60 лет, распространяя зловоние на огромную территорию и отравляя отходами горения всю округу.
Это и мусорки порядка 60 лет. Обычно такой срок закрывает эту мусорку, потому что она уже начинает вредить здоровью людей. А у нас там ситуация такова, что привозят мусор с Гагарского района, отовсюду, с Гудаута и с Нового Афона. Причем свалка находится вблизи жилых строений. Это фактически курортный поселок Алахадзе. Первые дома от свалки, в 100 метрах начинаются дома. Свалка, кроме того, что она дымит, там водопроводной городской воды нету. И все пользуются своей водой, колодезной. И люди пьют эту воду. Там метан, газ, диоксид, если я не ошибаюсь. Есть газ, который ты чувствуешь запах, а есть, который не чувствуешь. И он очень сильно вреден. Никто не проводил никаких анализов ни почвы, ни воды, и в том числе по онкологические заболевания. Дым иногда 70-80 метров идет наверх. Доходит дым до Пицунды, до Гагры, доходит мимо кемпинга, это большой микрорайон, и доходит до Бзыбского поста.
Хим Цакиут считает, что проблема свалки давно уже превратилась в катастрофу для местных жителей, но решать ее власти не спешат.
Я уже несколько лет этим занимаюсь, реакции никакой нет. А единственный выход, на самом деле, это закрытие свалки. И закрытие свалки – это тоже не до конца выход. Нужно эту свалку рекультивировать. Надо шурфы сделать, чтобы газ вышел, потому что это очень опасно. И периодически там взрывы происходят. Дым, особенно в теплый период времени, вы даже не представляете, окутывает все село. В зависимости от роста ветров, он дует в ту или иную сторону. А потом, когда нету дыма, запах, знаете, вот человек, который запах свалки нюхал, он очень отличительный от любого запаха, там, любой гари, да, там, когда листья жгут или еще что-то. Это, вы знаете, такая гарь многолетняя, как будто вот, противно, невозможно. Вот этот запах, он обычно утром, дым ползет, понимаете, не наверх он идет, а он внизу. Это проблема, которую государство, оно должно было решить вчера еще, а Розины не там.
Хим Цакиут возмущен тем, что в туристической стране проблема мусора никого не волнует.
Вы даже не представляете размер катастрофы до конца. Меня убивает, честно говоря. Мы туристическая страна, по крайней мере, позиционируем себя с этой точки зрения. И нам по барабану мусор, он везде. Люди с машин выкидывают мусор, а потом поют патриотические песни. Меня вот этот диссонанс убивает.
Несколько лет тому назад в инвестиционную программу российской финансовой помощи включили строительство мусорного полигона. Были выделены деньги, но полигона как не было, так и нет. Он по-прежнему числится в инвестпрограмме, но будет ли реализован этот проект, пока сказать трудно. Хотя начальник Абхазского управления капитального строительства Тимур Агрба полон оптимизма и уверен, что уже в этом году строительство объекта начнется.
Ситуация с мусорным полигоном следующая. Это мероприятие запланировано в инвестпрограмме 2022. Начало строительства полигона у нас в 2021 году, в мае месяце запланировано. Окончание работ у нас в 2022 году. Ну, на 2 года этот объект разбит по финансированию инвестиционной программе. На сегодняшний день у нас проектно-сметная документация находится в Российской Федерации, проходит государственную строительную экспертизу. Проектная документация уже прошла экспертизу, корректируется сметная документация. По регламенту у нас время до конца апреля для того, чтобы пройти экспертизу и получить экспертное заключение. Но я думаю, что мы пройдем гораздо раньше и будем уже подавать заявку на финансирование. Думаю, что уже в мае начнется строительство полигона.
В рамках этого проекта закрытие и рекультивация абхазских свалок не предусмотрено. Тимур Агрба согласен с тем, что в центре курортного региона подобной свалки не должно быть. Но он не знает, кто, какими силами и средствами будет ее закрывать. Полигон рассчитан на всю Абхазию. Только после того, как он начнет функционировать, можно ставить вопрос закрытия свалки в Лохадзе. И то при условии, что администрация Гагрского района согласится возить мусор на полигон, считает Тимур Агрба. Как ни печально о переработке мусора в Абхазии, речь вообще никто не ведет. Самый амбициозный план властей – построить защищенный полигон подальше от человеческого жилья и свозить мусор туда. На большее замаха нет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время для выпуска новостей. Эффективность вакцины от COVID-19 корпораций Pfizer и BioNTech в Израиле, где на данный момент от коронавируса привит самый большой процент населения в мире, превысила 95%. Такие данные опубликовало Министерство здравоохранения Израиля. Это значит, что среди людей, получивших две дозы вакцины, число заболевших коронавирусной инфекцией на 95% меньше, чем среди непривитого населения. По отношению к тяжелой форме инфекции к летальному исходу этот показатель достигает 99%. В ходе клинических испытаний до начала вакцинации эффективность вакцины оценивалась в те же 95%. Исследование, как сообщает Der Spiegel, также показало, что вакцина эффективна не только для защиты от инфекции, но и предотвращает ее передачу. В 89,4% случаев вакцинированные не передают вирус другим людям. В Израиле к настоящему моменту хотя бы одну дозу вакцины получили уже около половины населения страны. Около 2 900 000, это 30% населения, получили две дозы. Вакцинация пока не проходит среди детей. Власти поставили задачу привить все взрослое население до конца марта. Сегодня несколько десятков активистов собрались на проспекте Руставели, чтобы отметить столетие со дня принятия первой грузинской конституции. Они выступили в защиту конституционных прав граждан, одним из которых является свобода собраний. С собой активисты принесли листовки с выдержками из статьи 33 Конституции 1921 года. В ней говорилось, что невооруженные граждане имеют право на публичные собрания как в помещениях, так и на улице, и согласие властей для этого им не требуется. Представители различных НПО и общественных движений планировали установить у парламента на проспекте Руставели шатер, где будут проводиться лекции об истории Грузии. Полицейские не позволили это сделать. Гражданские активисты расценили это как очередное нарушение их прав. Во время перепалки произошли первые задержания. Протестующие предприняли еще несколько попыток установить палатки. Задержания продолжились. Всего 8 человек обвиняются в неподчинении требованиям сотрудников правоохранительных органов. В ведомстве ссылаются на закон Грузии о полиции, согласно которому право на установку палаток перед зданием парламента может быть ограничено в целях обеспечения общественной безопасности, правопорядка или предотвращения правонарушений. Одновременно в МВД заявляют, что неоднократно предлагали протестующим альтернативное место для установки палатки. Аппарат народного защитника Грузии расценил действия сотрудников МВД как неоправданное вмешательство в свободу собраний, указав, что демонстранты имеют право на установку палаток и других временных сооружений, которые не блокируют входы в административные здания или движение автотранспорта.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». За первые же сутки на сайте с вакансиями сезонной работы в Германии зарегистрировались около 60 тысяч граждан Грузии. В грузинском правительстве считают, что таким образом удастся частично решить проблему занятости в стране. Эксперты полагают, что происходящее является логическим результатом провальной экономической политики государства. Трудовую миграцию времен пандемии изучает Иракли Орагвелидзе.
Согласно межгосударственной договоренности, с апреля граждане Грузии от 18 до 60 лет, имеющие опыт работы в сельском хозяйстве, получат возможность получить сезонную работу в Германии сроком на 3 месяца. Соискатели не должны быть в черном списке тех, кому ограничен въезд в страну, владеть навыками общения на немецком или английском языке. Режим работы 5-6 дней в неделю по 8-10 часов в день. Минимальная заработная плата 9,5 евро в час. Из нее будут вычтены налоговые сборы, а также расходы на питание и проживание. По мнению министра здравоохранения и соцобеспечения Екатерины Тикарадзе, добрая воля дружественной страны позволит счастливчикам овладеть передовыми навыками работы за рубежом.
Мы сотрудничаем с частным сектором Германии. Легальное трудоустройство наших граждан будет происходить, исходя из требований рынка. Это первый подобный проект этого рода. Прошлый годы мы направляли на временные работы не более 500 человек, но в этом году количество не ограничено. В дальнейшем мы расширим эти возможности трудоустройства и в других сферах для повышения квалификации наших граждан.
К концу дня на портале регистрации мигрантов для временной работы зарегистрировались около 60 тысяч человек. 2/3 из них заполнили специальную анкету. По словам экономиста, профессора университета в Кавказе Сакартвелу Акакия Цумая, это является следствием инициатив Бидзины Иванишвили, который 27 ноября 2019 года выступил с программной речью на тему трудоустройства граждан Грузии за рубежом.
Такой наплыв неудивителен. Люди находятся на грани отчаяния. И, уверяю, не будь пандемией, количество желающих было тем же. По факту руководство грузинской мечты расписалось в своем бессилии хоть как-то улучшить проблему занятости в стране и ищет выход за рубежом. Да, с экономической стороны полезно, если люди заработают валюту, приобретут навыки, которые сгодятся и дома. Но, с другой стороны, это лишь отсрочка решения проблемы. За годы независимости страну покинуло около 1,5 миллиона человек. И не будь жестких барьеров, уехало бы еще столько же. По факту люди не видят никаких перспектив в стране, где единственной гарантией повышения благополучия может стать трудоустройство в структурах власти. К сожалению, Грузия на глазах приобретает все черты авторитарного правления, что толкает все большее число граждан к поиску убежища за рубежом.
Гиги Адеишвили, аналитик IDFI, привел данные о драматическом росте бедных в Грузии. За год количество граждан, получающих прожиточное пособие, увеличилось на 100 тысяч и достигло 532 тысяч человек, напомнил эксперт.
Несмотря на прогноз, экономика снизилась не на 4, а на 6%. Большая часть самозанятого населения и зависящие от туристического сектора граждане потеряли доходы. Падение такого масштаба – удар огромной силы для слабой экономики. Экономический рост в текущем году также находится под вопросом. И, думаю, перспективы очень незавидные.
Власти на достигнутом останавливаться не собираются. На очереди переговоры правительства по легальному трудоустройству граждан Грузии с правительствами Израиля, Франции и Болгарии. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Проблема безработицы и бедности преследует Грузию уже не первое десятилетие. Самый первый отток людей на заработки за границу случился в 1992 году. Светлана Авалиани, жительница Кутаиси, была в числе первых покинувших Грузию после развала Советского Союза. Моей коллеге Амине Умаровой по телефону из Афин она рассказала о начале своего длинного пути.
Светлана, как вы решились уехать и почему именно в Грецию?
Ну, в общем, это вот сейчас вот просто, очень просто говорить об этом. Но тогда это был такой героический шаг. Это был 1992 год. Ну, с 90-го года, там, когда развалился весь Советский Союз, не платили уже зарплату. И когда Грузия вышла из Советского Союза, ну и рубли, конечно, ликвидировались. Ну и что было делать? Там такой развал был всего. Под расписку давали. Вот моя тетя, например, 6 месяцев получала расписку, мы должны столько, мы должны столько. Не на что уже было жить. Я просто сходила с ума из-за детей. Что детьми делать. Я и в школе работала, там и почасовые были у меня, и в техникуме, и в институте. Только обещания. На 6-й месяц, может, дали бы за 1-й месяц зарплату. И то какую, смешную. Ну, думаю, то так дела не пойдут. А Греция, потому что очень много греков, понтийцев из Грузии, ехали именно туда. И как бы проторили дорожку. Ну, значит, я, мой муж, мой брат, мой сосед и мой двоюродный брат, значит, 4 мужика и 1 женщина, двинулись на Грецию.
Просто взяли и поехали?
У нашего соседа была вот эта прицепка, которая открывается как книга, как чемодан. Значит, откроется она, там в одной части можно спать, а в другой части, значит, там консервы. Я там понаделала, господи, 150 консервов только. Ну, не говоря уже там об этих всяких тазиках, мазиках. Даже телевизор маленький взяли, чтобы, потому что никто не хотел ехать. Ты, говорит, едешь, говорит, не знаешь куда, и ни языка не знаешь, и нас, говорит, мы, говорит, там не знаем, что будем делать. Ну, в общем, я их потащила. Вот пол в полном смысле этого слова. Мой муж даже 2 раза напился, не пьет вообще, и вдруг он напился и вот очень меня уважал, не мог мне перечить, и вот потянула его на это вино домашнее, которое делал мой отец. И, значит, он там высказался, что вот куда мы поедем, мы, говорит, в долги влезем, больше ничего, говорит, с нами не будет и так далее, и тому подобное. В общем, ну, я их, конечно, не послушала, потому что это уже была последняя точка. Уже переполнилось уже все. Вот эта вот жизнь, которая там была, ни света, ни воды, ни... Ой, боже мой, это ужас какой-то был, ужас. И, в общем, двинулись мы, двинулись, едем, а не знаем куда. Ну, самое главное, доехать до Афин. Ну, приехали. Мы там случайно, по дороге, мы должны были заехать куда-то, чтобы переночевать, в деревню какую-то там, около Салоник. Наши номера, русские, что тогда еще Советского Союза были. И один понтиец там, который уже 20 лет жил, не из этого, с Казахстана переехавшие туда, он просто поднимает так вот руку, ну-ка, стойте, друзья, на русском. Боже мой, как вы слышали русскую речь, чуть не обалдели от радости. Ну и вот он говорит, я, говорит, вам помогу, наш субботу, воскресенье приезжает, говорит, тут очень хорошая семья, у них киви, плантация, и нужно, в тот год, в 92-й, был очень большой урожай, и вот нужно было за 2 дня собрать это вот весь участок, вот этот вот. Ну, завтра утром, говорит, в субботу он, говорит, приедет, говорит, я, говорит, им порекомендую, говорит, вас, и так далее, и тому подобное. Ну, мы такие рады, господи, какая радость была, это не передать, это нужно прочувствовать. Ну, наступило это. Никто из нас не спал от радости. 5-6 часов утра, значит, этот Георгос приезжает вместе с женой. В общем, ну, у нас никакого слова, только знаем «Калимера», это «Доброе утро», «Эвхаристо», это «Спасибо», и все, больше ничего. Ну, но он там руками, ногами объяснил, вот эти вот пластмассовые эти ящики, вот в эти ящики нужно, говорит, хорошие насобирать. А те, которые немножко уродливые, это, говорит, в остальные ящики, это, говорит, наши домашние будут, а это сдавать. Ну, значит, мы там перестарались, вместо 2 часов мы в 11 уже, это половина этого поля, мы уже собрали. Он чуть не обалдел от радости. И тогда в той деревне столько киви было, и все должны были собрать. И эти ящики просто распределились, уже, ну, не оставалось этих ящиков. Ну и мы так вот и остались в тот день. Потом на следующий день еще собрать. Так они нас оставили на всю ночь. На весь 2-й этаж их. У каждого из нас была своя комната. Ну, прекрасные люди, прекрасные. Несмотря на вот это вот все, то, что мы не знали языка, мы прекрасно общались. Георгосу, у нас до сих пор дружба, до сих пор, уже 20-30 лет уже прошло. Ну, а потом уже нужно было уезжать им, он был директором вот этого Калас, соль, что производят. Что-то, смотрю, они беспокойные, и не поймем же, что там, что к чему, они беспокоятся. И говорят, а вы трактор, говорят, все эти мои мужики, все и трактор умели, и машину, и все на свете. Если, говорит, вы, говорит, завтра отвезете, потому что воскресенье не удалось ему оставить, потому что там была очень большая очередь, очень большая, на сдачу вот этих вот актинидий, и они должны были там чек потом выписать, и платят, значит, сколько там этих тонн, килограмм или сколько, и они платят деньгами. И вот это нужно было обязательно в понедельник это сделать. А в понедельник он уже на работе, на ответственной работе. Ну, и нам вот так вот как-то объяснили, говорят, если можете, говорят, вы, говорят, потом чек возьмете и это самое. И вот мы вот сели все, а там дом был, я не знаю, это там только антиквары, там только это техника, только вот это вот все. Кто нас знал, допустим, да? И вот все вот как мы сели вот за стол, когда они вот уехали, мы вот только вот одно это и думали. Нам доверили такой богатый дом, и даже когда там Георгос уезжал, он так вот ящик отодвинул и сказал, если, говорит, вам деньги понадобятся, вот возьмете с этого ящика. Ну вот представьте, вот человек, который вот так вот доверяет, да? Да там из кожи вылезет. У нас свои продукты были, он пошел, набил весь этот холодильник, вот будете кушать, я, вот как вот они достали, забили этот холодильник. Вот так вот он и остался через неделю, когда приехал. Вот. Ну, сдали эти мои мужики, это все актинидии, там, то самое. Взяли чеки, взяли деньги, с распиской, все. Ну и сидим. Они сказали, что в субботу приедем. Ну, до субботы, ну куда ж ты? И вот мой муж говорит, господи, вот были бы мы какие-нибудь другие вот люди, да? 5-4 мужика и одна женщина, которые даже имени даже мы не знали, они не знали наших имен. Вот нам доверили вот такой дом.
А как вы решали вопрос с документами?
Мы законно, с этими зеленой картой, и первые ЛОДОПИ, первые иностранцы, которые были, мы, Нафлио, первый 00001 наши эти бумажки. Это мы самые первые иностранцы, которым нам дали эти зеленые карты. Потом уже начали создавать.
Это была сезонная работа. А как вы искали постоянную работу?
Ну, останьтесь, живите у нас, все. А потом, говорит, куда-нибудь определим. Тогда там еще этих документов не было никаких у нас абсолютно. 3 дня виза только в Греции. Тут уже 30 лет. Вот. Ну, и поехали. Ну, они нам просто направлены, говорят, куда можно поехать, чтобы заработать. Ну, приехали зарабатывать, не это самое, не время проводить. Ну, они сказали, вот на Пелопоннесос, полуостров, там, говорят, сейчас эти апельсины начинаются, и вот можете туда, говорят, поехать. Ну, и мы двинули, и остались это в Нафли, это первая столица Греции была. 7,5 лет мы там жили. Ну, я там... А, и потом я же поехала через год, привезла детей. 3 года они ходили в греческую школу. Я с ними занималась и со всеми учебниками русского языка, со всеми учебниками грузинского языка. Там и на английский ходили, и на спорт ходили, и на танцы ходили. Ну, все, вот это вот 7,5 лет. Ну, правда, они не 7,5 лет были, а были 3 года всего. Ну, а потом дети были очень хорошие, умные. И мой муж говорит, ну, ладно, говорит, это тут грекам трудно поступать, а нашим тем более. И он решил взять детей, оставить у моей двоюродной сестры и приехать потом обратно. Ну, вот так вот мы сделали. А потом в 97-м году мы переехали в Афины. Ох, я работала в больнице. Ну и потом перевела мужа уже, потом наняли там квартиру. И вот с тех пор, с 97-го мы в Афинах.
Какую работу вы выполняли? Основной заработок был ваш или вашего супруга?
Я же приехала первая и думаю, нужно же было и этот дом найти, где жить. И нужно же было еще и за работой определиться. Ну вот я как раз попала совсем случайно вот в поликлинику. И начала работать там. А потом параллельно уже искала квартиру. И нигде не могла найти подходящую квартиру. А первая, которая вот у меня была больная, тетя, бабушка уже, вот ее племянницы, в общем, я три раза переночевала прямо в больнице наверху, на последнем этаже. И она узнала, она чуть с ума не сошла. Я говорю, пойдем, говорит, у меня, говорит, дом есть такой заброшенный. Если, говорит, вам понравится, то будете там жить. Ну, господи, посмотрела, я там чуть с ума не сошла. 4 комнаты со всеми удобствами, там даже и садик, и все. Ну, бесподобный. Мы там 7 лет прожили. А потом нужно было разгромить этот дом, потому что у нее 2 детей, и нужно было построить там дом и для них сверху. Вот. И вот в больнице я когда начала работать, заработок был хороший. Драхмы были, по-гречески. И перевела я мужа. Ну, муж, конечно, сразу не мог ничего найти. Я совсем случайно его в магазине там этих красок нашла ему работу. И вот он до 2006 года, он проработал весь этот Венезуэлу, вот аэропорт, это вот мой муж красил. Так что у него там след большой.
В каком году стали массово приезжать на работу в Грецию граждане уже независимой Грузии?
Вот с 1994 это уже пошли и поехали. Нам очень легко, за $200 мы приехали сюда, а вот уже с 94-го там уже 1000 и 1500 им обходилось это все. Вот за два года, да, там всякие эти нашлись уже лакомые кусочки, вот, и оттуда вот начали вот, вот женщины приезжать.
Есть случаи, когда женщины уехали в Европу 20-30 лет назад, оставив детей дома на попечении бабушек и дедушек или мужей, и много лет посылали деньги домой. В итоге в возрасте больные, они оказались не нужны ни детям, ни мужу. Вы знакомы с такими историями?
У моего мужа друг и его жена была тут. У этой жены двоюродная сестра тоже тут была. Вот Лия, вот эта вот, она сейчас в Грузии. Она когда приехала сюда, она работала на очень хороших работах у бабушек, ну, хорошо оплачиваемых. Как она находила, я не знаю. Потом уже появились графини, я когда приехала, то вообще никаких графини не было. Но она вот работала, у нее один единственный сын был, значит, там. Год у нее внук родился, она, значит, поженила этого сына и уехала сюда, чтобы понять, какая это грузинская женщина, которая о семье думает, о процветании семьи. Она каждую неделю им отсылала посылки, деньги отдельно. В общем, все абсолютно, начиная с рождения этого ребенка до ихнего пропитания, до ихней квартиры, все абсолютно, она и квартиру она купила. И отсылала. Ну, пришло время, она даже у нас там побывала вот несколько раз. Хорошая женщина, такая приятная, красивая, статная, аристократической семьи. Ну, и уехала Лию, мы проводили, в общем, там отметили. И эта Марина, подруга, она тоже в Грузии уже, приходит один раз и говорит: ты знаешь, говорит, с Лией, что случилось? Господи, да, ну что может случиться? У нее здесь, значит, началось кровотечение. Ну, она никому не говорила, в общем, это не разглашалось, не это самое, ничего. И она поспешно уехала в Грузию. У нее там какую-то опухоль нашли. Через некоторое время эту Лию случайно она узнала, что квартира уже не ее. Но она же на себя не будет оформлять здесь жившая женщина. Своему сыну. А вот эта вот его жена перевела эту квартиру на себя с ребенком. И распрощайтесь, эта квартира не ваша и так далее и тому подобное. Она разводится с этим ее сыном. И она, эта Лия, уже никому не нужна. И она, бедная, сейчас на какой-то квартире, какую-то квартиру снимает, что-то там начала на базаре продавать. И, в общем, ну, она сюда уже собраться никак не сможет, потому что она без документов была и уехала с этим, с депортом. И денег у нее сейчас даже нет, чтобы восстановиться, например, и приехать. В общем, вот такая вот история. Вот. Ой.
Выросло целое поколение грузинских детей без матери. Матери вынуждены были уезжать на заработки. Раньше такого не было.
Никогда.
Мать целый день работала, это да. А вот чтобы не видеть детей целый год и больше, не было. Во что это может обернуться?
Ну, во что обернуться? Вот, там в основном эти вот мужики, которые остались, да? И там работа вообще... И здесь не найдет мужчина, и там то же самое. И вот они в большей части, вот откуда они деньги находят вот на эту выпивку, ну, приглашают друг друга, у кого там в погреб свое вино и так далее. И больше половины алкоголиками стали. Ну, тут всякие истории, всякие. Ой.
В европейских странах, в Испании, Италии, Франции, Греции, Германии достаточно часто арестовывают граждан Грузии, пойманных на кражах квартир и домов. Последний раз, например, 9 февраля 2021 года появилось сообщение, что в Европе были арестованы 45 граждан Грузии. МВД Грузии сообщил, что их обвиняют в связях с так называемым воровским миром.
Очень часто передавали по телевизору, я каждый раз эти новости смотрю, очень часто, что вот Георгиани, это значит грузины, Георгиани, вот такая Симория это группа. И вот, значит, вот в этой группе, вот группа Георгиано, и убийства были дедушек и бабушек, которые не сдавались, например, да, и вынуждено было, нужно было их убить, прибить там или что-то. Ну, этих арестовывали. Вот. Но то, что вот я вот последнее вот я видела, да, вот эти вот две грузинки показали по телевизору, и одного такого в экране, он на экране не помещался, и он немножко так вот отдаленный, это фото было. Вот. И этот был, значит, глава. Ой, как же его фамилия? И центральное телевидение показывало, центральное, это не может быть, не быть в интернете. 58 лет ему, значит, и у него, значит, своя группа была, он, значит, в Италии там бушевал, потом в Испании был, и потом прилепился на Грецию. О, Господи, если вот ворованные показали, потом ворованные. Ну, вот я, если найду этот фильм, там все четко и четко ясно видно. И деньги, и золото, и цепочки, и кольца, и эти магнитофоны, кассетофоны, там эти, как их там, мобильники. Один даже я слышала, как говорит, тут, говорит, очень много золота в этом, в Греции. Тут, говорит, можно нажиться, о-хо-хо. Значит, этот глава направлял вот этих вот двух женщин в эту, как его, в квартиры, а остальные, там, которые 16 у него были, он просто отдавал руководство, вот ты туда поедешь, продашь, ты туда сошлешь, продашь и так далее. Там продавали, вот прям так и сказали по телевизору, продавали вот это вот награбленное. Вот. Ну, их поймали.
Это была Светлана Авелиани. С ней беседовала моя коллега Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
В завершении программы рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» о тяготах карантина беседовала Зарина Санакоева.
Оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса отменил окончательно все ограничительные меры на проведение свадеб, массовых мероприятий. Как вы к этому относитесь? Как считаете, вовремя ли?
Я думаю, что все должно идти своим чередом. Зачем что-то ограничивать? Нам во дворец дети ходят, и мы рады.
Мы работаем.
Да, мы не хотим на карантин. Мы не хотим, хотим работать, и чтобы дальше продолжалось
вот только
идти
только
все так, как идет. Да, пусть идет все так, как идет.
А вы лично соблюдаете какие-нибудь меры предосторожности?
Сначала, конечно, я соблюдала, но сейчас как-то все забылось, и уже я не соблюдаю. Ну, конечно, я руки мыть, и все это очень важно. Но это я всегда соблюдала.
Конечно, уже можно отменять все ограничения. И до этого ходили на похороны, свадьбы. Даже когда было больше больных. Конечно, и умерших много, много заболевших и выздоровевших. Но все равно уже нужно было отменять ограничительные меры. Я не соблюдала никаких особенных мер предосторожности. Только маску носила в тех местах, где это было обязательно. И я, и мои дети коронавирусом переболели.
На прошлой неделе оперативный штаб окончательно снял ограничения на проведение массовых мероприятий. Как вы считаете, вовремя ли эти меры приняты?
Думаю, что стоило, потому что, судя по всему, коронавирус, наверное, уже будет присутствовать в нашей жизни постоянно. Вводить ограничения по этому поводу уже, думаю, бессмысленно. Так как человечество в первый раз столкнулось с этим, наверное, ограничения тоже были вынужденной мерой. И в принципе, я думаю, что все правильно и вовремя сняты ограничения.
Как вы считаете, вовремя ли это?
Конечно, не вовремя, надо было раньше. По-моему, количество больных пошло на убыль. Можно снимать. Рано или поздно мы все должны переболеть, я так считаю. А меры предосторожности, вот надо было еще ограничить в сентябре, октябре. Вот когда был пик заболеваемости, вот тогда надо было ограничивать. А сейчас уже?
Ну вот все меры, наверное, слишком рано пока сняли, потому что мы, как видим, в больнице столько больных. И, наверное, вот эти все похороны, свадьбы, и все это провоцирует все же. Больных становится больше. Это, конечно, нас пугает. А с другой стороны, люди устали просто. Люди устали вот сидеть в карантине, и ничего, никуда не ходить, не встречаться с родными, близкими. И в этом плане я людей тоже понимаю. Ну, наверное, все же какие-то ограничения нужны. В той же больнице и во всех вот массовых местах, куда собираются люди.
А вы лично какие-то меры предосторожности еще соблюдаете?
Ну, у нас дома стоит спирт, постоянно обрабатываем руки. Слежу, чтобы руки мыли, и мои эти воспитанники во дворце детского творчества. И по возможности, чтобы носили с собой воду и все остальное.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.